Сегодня мы заканчиваем беседы по книге пророка Даниила. Сразу хочу сказать, что подробно разбирать всю книгу, это выходит и за рамки наших бесед. А самое главное, что делать это очень тяжело, очень сложно и требует совершенно особой обстановки. Если бы об этом говорить серьезно, лучше бы сказал, что если пытаться серьезно размышлять над книгой пророка Даниила, то тогда надо просто читать древних святоотеческих толкователей. Но и это на самом деле дело было бы очень сложное, потому что все дело в том, что последние части, последние главы книги пророка Даниила, они посвящены уже ему данным от Бога откровениям, видениям, связанными с последними судьбами мира. Собственно говоря, впервые апокалиптический зверь, о котором, наверное, многие слышали и читали в Откровении Иоанна Богослова, он появляется именно у пророка Даниила. Именно в таком зверском своем обличии. Именно там эти 10 рогов, и рог, говорящий богохульно. И очень много пророчеств, видений, откровений, связанных с последними судьбами мира, точнее с тем, что мы привыкли называть словом апокалипсис, хотя это не совсем корректно. Там у пророка Даниила появляются очень многие образы впервые и становятся классическими, как, например, мерзость запустения, стоящая на святом месте. Ту фразу, которую употребляет Христос, говоря тоже о последних судьбах мира. Обо всем об этом подробно истолковывать мы не будем. Хотя, кому интересно, может почитать, у святых отцов достаточно подробное толкование это есть. Хочется сказать о другом. Дело в том, что, тоже связанное с откровениями о судьбах мира. Дело в том, что у пророка Даниила есть совершенно четкое указание относительно явление в мир Христа. Совершенно точное, то есть буквально посчитаны годы. Он получает откровение о том, когда явится в мир Мессии. Это свидетельство очень важное, потому что, собственно говоря, именно это свидетельство, оно было известно в Иерусалиме, оно было известно книжникам, которые жили в Иерусалиме в то время, когда родился там, и в Вифлееме родился Иисус Христос. Все это было известно, и действительно народ ожидал Мессии. Он действительно его ожидал. Потому что сроки, все по срокам точно было предсказано именно по годам, и книжники ничего другого ждать и не могли. Это и делает их действительно и перед нашим, так скажем, лицом, и перед лицом народа, которому они засвидетельствовали, принуждая распятие Иисуса Христа, фарисеи и книжники, что они не имеют оправдания. Не имеют, потому что действительно они должны были узнать. Он все сказал и по времени, и о месте, и об обстоятельствах своего пришествия к своему народу. Но книжники и фарисеи призваны узнать и узнать знамения, увидеть эти знамения и узнать по ним пришествие в мир Мессии, Спасителя, не захотели этого сделать. Не потому что не узнали, а именно просто не захотели, как говорит сам Пилат, по зависти они его убили. И как свидетельствует им Христос, что на самом деле вы умеете различать знамения погоды, знамение неба, знамение времени вы разве не видите? Ведь все посчитано по этим самым по пророчеству данному Даниилу. Об этом мы немножко поговорим. Это 9 глава книги пророка Даниила, и начинается она совершенно, я бы сказал, удивительной молитвы пророка Даниила. Это избитое, наверное, слово, это шедевр молитвы человеческой к Богу. Мы все пользуемся, и это правильно, пользуемся молитвословами и составленными святыми отцами молитвами, они направляют наше сердце, наше чувство, наш ум вот именно в правильное русло, в правильную систему переживаний, ценностей. Они вот являются именно в хорошем плане тем ложем прокрустовым, на котором выправляются наши изгибы нашей души, нешероховатости нашей воли, вспышки нашей гордыни и все прочее. Мы по этим молитвам вот вытягиваем себя так, как нужно жить, что должен чувствовать, что должен переживать христианин, который действительно, вот, по крайней мере, собирается стать некоторым сосудом благодати Божьей, которым, собственно, мы все призваны стать, вместилищем Святаго Духа. Вот, и к таким же вот молитвам относится молитва пророка Даниила, с которой начинается 9 глава. Она удивительно смиренна, она удивительно величественна, она действительно очень напряженна. То есть это, несмотря на все, вот видно, что человек глубоко сокрушается, смиряется, он почти лежит перед Богом и духом, и телом в изнеможении, понимая, что он ничто, и его народ ничто, и все люди перед ним ничто. И из этого вот состояния того, что мы всего лишь прах, вот удивительной силы голос: «Ну, Господи, ведь Ты же обещал, когда Ты явишь свою милость к нам, да, мы такие, но Ты, Бог». Вот это состояние, как у женщины Сирофиникиянки из евангельской истории, как она упрашивает Христа, чтобы Он ее услышал. Да, мы псы, но и псы имеют крохи, падающие со стола своих господ. Да, мы плохие, говорит пророк Даниил, но мы же Твой народ. Ты же обещал тем, от кого произошел наш народ, что мы не исчезнем до конца. Вспомни. Вот, ну ладно, я ничто, но пророк Иеремия обещал, что вот-вот должны исполниться сроки, когда должен закончиться наш плен. Что будет с нашим народом? Как будет? И вот ответом на эту молитву является действительно удивительная милость Божия к Даниилу. Он, и когда читаешь эту молитву, понимаешь, почему Дух Божий называет Даниила мужем желаний. И тогда вот заканчивается молитва: «Господи, услышь, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, ради Тебя самого, не ради меня, не ради народа, не ради нашей славы, а ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем». Вот это величественное смирение, которое по-настоящему являли только святые мужи, святые жены, которых, вот, судьбы которых, истории, жития которых мы знаем, когда человек одновременно сознает свою вот, и греховность, и тварность, и ограниченность, и вот именно такое вот, что он всего лишь глина в руках горшечника, и при этом из вот такого смиренного сознания поражающие силы и величество слова: «Да, но на мне наречено имя Твое. Ты избрал нас, Ты избрал меня, Ты животворишь меня, Ты даровал мне Духа Святаго». Вот это удивительное, как смирение. И, собственно говоря, когда Дух Божий сходит на человека, все становится очень органичным. Когда люди не вкусили еще благодать Святого Духа, но думают, как это смирение может сочетаться с величеством, с достоинством, с честью. А на самом деле вот очень хорошо сочетается, но не нашим достоинством, не нашей честью, не нашим величеством, а тем даром, которым дает нам Бог. Потому что мы величественны Его величеству, мы славны Его славой, мы сильны Его силой, мы мудры Его мудростью. А если не так, то, как говорил апостол Павел, какая мне польза от того, все это и так истлеет. Вот. И когда пророк Даниил заканчивает вот так свою молитву, И когда я еще говорил и молился, исповедовал грехи мои, грехи народа моего Израиля, и повергал мою мольбу перед Господом Богом моим о святой горе Бога моего, муж Гавриил, то есть архангел Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы. И дальше он, Господь дает пророчество, которое я зачитаю. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обустроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратятся жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. За недостатком времени подробно разобрать это пророчество, конечно, невозможно, хотя тут есть все. Все, и вот это ответ не только на молитву Даниила, хотя начинается именно вот с того, о чем молился Даниил. То есть, да, вот ты молишься о том, когда, наконец, будет восстановлен Иерусалим, когда вернется туда народ. Вот он вернется, но знай, что будет дальше. И дает ему пророчество о Мессии, невысказанные, не озвученные мысли и боль Даниила, потому что на самом деле всякий действительно духом движимый человек, он молится не только о каком-то земном процветании, даже тогда, когда просит этого, а в глубине его души всегда именно есть мольба о Христе, о торжестве Христа в жизни человека, конкретного ли или народа. И поэтому вот именно этой молитвой проникнуто, то есть этим прошением проникнуто и всеми нами употребляемая молитва Господня, Отче наш, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Мы не просто просим о каких-то мирских благах, важных или неважных, полезных или неполезных. Всегда мы должны помнить, что о чем бы мы ни просили, главное, чтобы воля Отца и Царство Отца было во всех сердцах человеческих. Мы должны этого желать. И желать не только по отношению к себе или к нашим близким или к нашим друзьям, мы должны желать нашим врагам того, чтобы и в их сердцах воссияло Царство Божье, чтобы и они узрели этот свет Божий, чтобы они покорились Богу, чтобы они восчувствовали Бога и стали бы братьями нашими, а не врагами. И вот на это невысказанное прошение Даниила и открывается вот ответ о том, что на самом деле дело не в восстановлении Иерусалима. И он, в принципе, ничто в глазах, в очах Божьих, как потом Христос и скажет своим ученикам, когда они покажут ему на восстановленный Иерусалимский храм. Камня на камне не останется от него. Но он показывает, что дело не в твоем народе, дело не в твоем городе. Дело в том, что народ-то я избрал для того, и город я построил для того, чтобы в нем явился Мессия. И этот Мессия не Мессия для израильского народа, он Мессия для человечества. Он раскрывает, расширяет, он как бы раскрывает само сердце пророка Даниила и показывает, вот она, главное что. Не только судьба твоего народа, а судьбы всех народов, которые разрешаются только в одном – в пришествии к Израилю, в пришествии в Иерусалим Мессии. И если я, как бы этим хочет сказать Господь, если я и возвращу израильский народ, то только для того, чтобы, что так должно быть, что там должен родиться Мессия, там должен прийти Спаситель мира Иисус Христос. И опять-таки, читая это пророчество, видно, что вот кроме точно подсчитанных дат, кстати, о датах, это пророчество сказано, изречено примерно в 453 году до Рождества, то есть в 453 году был, до Рождества Христова был издан указ царя Артаксеркса о возвращении Иудеи в город Иерусалим. 453 год. И вот две седьмины, то есть 62 седьмины и 7 седьмин, это все получается 69 седьмин. То есть 69 раз по 7 лет. И вот эти 69 седьмин, то есть до явления Христа. Если мы прибавим 69 седьмин к 453 году до Рождества Христова, то получится 30-й год. То есть год примерно, вот, когда мы считаем пришествие в мир, вот, когда он был явлен миру. То есть родился он раньше, но когда он явлен был, это именно 30-й год. И дальше свидетельство о том, что вот проповедь будет продолжаться половина седьмины. Вот, и дальше вот события, пророк Даниил пророчится о том, что после предание смерти Иисуса Христа, вот пройдет какое-то время, он это время не указывает, но потом укажет, что будет одна седьмина, вот, когда произойдет оконечное разрушение города Иерусалима. С 66 года по 73 год шла известная иудейская война, в ходе которой римскими войсками, то есть этим самым народом вождя, был уничтожен город Иерусалим, и никогда больше, вот храм тоже был уничтожен, никогда больше этот храм не был восстановлен. Никогда. Вот прошло уже не одна тысяча лет, и фактически на месте этого храма, как это не покажется странным, не было ничего до того времени, как пришли арабы. Только арабы на месте храма стали делать какие-то вот движения, восстанавливать, уже строить свои сооружения. А до этого времени христиане абсолютно пренебрегали этим местом. Он так и не был восстановлен. Что удивляет еще в этом пророчестве, что в нем ясно говорится о том, что Христос будет предан смерти. Вот понимаете, действительно, как и сказано в этом в Евангелии, негодовал и удивлялся, и сердился Христос, когда люди, его ученики, фарисеи, книжники, когда они мечтали, ну ладно, книжники и фарисеи, когда ученики, зная, исповедуя, что это Христос, они не могли слышать о том, что он должен умереть. И вот когда, например, читается в воскресном, в одном воскресном Евангелии на утреннем, на всеночном бдении, читается о том, как два ученика, возвращаясь из Иерусалима, идут, и Лука, и Клеопа, и им является Христос, поначалу ими не узнаны, они говорят, ну вот, такие события произошли, и он им говорит, о несмысленные сердца, как же вы не можете верить тому, что вот об этом же все сказано, ведь действительно сказано, и о том, когда придет Христос, и о том, что он действительно должен быть предан смерти, что такова воля Божия, таков замысел Бога о явлении в мир Спасителя. И вот действительно все эти пророчества сбылись, и в точности с предсказанием Даниила, но на этом пророческие видения Даниила не закончились. Он видит еще ряд разных видений, связанных вот с апокалиптическими животными. И вот одно, не вдаваясь в подробности, тоже хотелось бы рассмотреть. В 7 главе он видит, фактически видит то же самое пророчество, то же самое известие о последних судьбах мира, которое видел во сне царь Навуходоносор. Только там ему вот эти, так скажем, всемирные империи были явлены в виде разных частей единого истукана. Здесь же Даниил видит по-другому, потому что он все-таки не часть этой империи, он другой по отношению к империи, и как бы взгляд со стороны, ему эти империи являются не в виде истукана, а в виде зверей, страшных зверей. Вот там очень подробно написано, насколько они страшные, лев с крыльями орла, или барс страшный, имеющий 4 крыла и 4 головы, или медведь с 3 клыками, торчащими из пасти, и в конце концов зверь страшный, не поддающийся описанию, имеющий железные зубы. Те же самые 4 империи, которые видел во сне и Навуходоносор, только тут показана подлинная сущность этих империй в очах Божьих. Несмотря на то, что, как мы говорили однажды, что империи для людей, в них живущих, представляют некоторую, как бы сказать, обеспеченность, стабильность, уверенность, размеренность, гарантии, все-таки в очах Божьих все это звериные мерзости, это все узурпаторство, потому что все эти империи претендуют на то, на ту подлинную, на подлинное царство, которое должно быть на земле, но установить это царство подлинное может только Бог и никто другой. Любое царство, установленное не Богом на земле, оно всегда будет иметь звериный характер, всегда будет иметь вот этот вот кровавый характер. И это надо помнить всякий раз, когда мы смотрим вглубь истории и пытаемся действительно понять судьбы разных государств, особенно вот и исторические выводы из нашей родной российской истории. И важно понимать, что любая, самая сильная, самая хорошая империя, самая замечательное государство, оно имеет двойную природу. Оно может быть и благом для подданных, но даже тогда, когда оно является благом для подданных, оно все равно проявляет в глубине своей, в недрах своих, свой звериный характер. И поэтому никогда не надо идеализировать ни один исторический промежуток в истории, ну, допустим, нашей страны или любого другого государства. Потому что даже если мы видим, что там все было хорошо, стабильно и замечательно, когда мы почитаем, например, на примере жития святых, мы видим, что отнюдь не все так было замечательно, не все так было хорошо, и были вещи изнутри происходящие, которые показывали, что все-таки это царство не Божье, и оно обязательно либо проявляет свою бесчеловечность, либо свое равнодушие, либо свое безбожие, либо еще вот какие-то вот не от Бога исходящие мерзости, потому что мир все равно лежит во зле. И мечтать о обществе идеальном, справедливом, каком-то немыслимом, утопическом, в самом прямом смысле это слово, обществе на земле абсолютно верующий человек не может и не должен. Мы должны заботиться и стараться, что в наших силах сделать жизнь человека более или менее спокойной. Но всегда должны помнить, что государство и мир сей, вот структуры этого мира, они не для того, чтобы превратить эту жизнь в Царство Небесное. Не для того, чтобы превратить эту жизнь в рай, а для того, чтобы ее не превратить в ад. Вот. Поэтому двойственная такая природа всех земных установлений, она всегда будет проявляться. И вот, описывая это звериное, в звериных обличьях явление царства, он говорит, что вот когда все эти царства вышли и прошли, все эти звери явились, он видит видение некоего ветхого Денми, перед которым является некто, подобный сыну человеческому, и когда сын человеческий приходит, действительно, кончаются все эти земные царствования, потому что ему дана власть и слава и царство, чтобы все служили только ему. Это явление и это видение, оно не только о последних судьбах мира. Фактически, действительно, когда Христос явился, во время своего первого пришествия. Фактически это уже произошло, потому мы и восклицаем, заканчивая наше молитвословие: «Тебе подобает всякая слава, честь и держава во веки веков». Потому что это факт. Уже Ему все царства мира принадлежат. Но поскольку история еще длится, вот Его царствование, оно ощутимо только для верных. Оно понятно, оно близко, и оно признается только верными. Но Он уже правит и по Своей воле вот, делает то, что считает нужным. И царства, как сказано, которые не захотят Ему служить, они истребляются с лица земли. Но в момент второго пришествия все земные владыки, все земные народы познают, что Он истинный царь и поклонится Ему. Мы про это дело говорили, о том, что вот время пророческое, оно имеет некоторую такую протяженность особенную. Но вот когда он говорит о пришествии в мир Антихриста, он не заостряет внимание именно на Антихристе. Он говорит, что сила не в нем, не в Антихристе, а в том, что отступники творят беззаконие. И этим показывает, что мы, да, Антихрист придет, но он приходит тогда, когда отступление от Бога достигает высшей своей точки. Поэтому и невозможно предсказать его время. Можно его отсрочить, можно его отодвинуть, если бороться с той апостасией, с тем отступлением, которое в определенные исторические моменты наблюдается в человеческом обществе. Это наша задача, и это в наших силах.